Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. До конца этого часа передача «Дачная жизнь Большого театра», вспоминает журналист-международник Петр Черемушкин.
В 1976 году в Советском Союзе отмечалось 200-летие ГАБТ, Государственного академического Большого театра. По этому случаю советское руководство пошло на такой достаточно широкий жест и выделило артистам Большого театра земельные участки. Прежде всего, артистам оперы, звездам Большого театра, участки под Москвой в районе деревни Новодарьино. А в это время министром культуры был Демичев Петр Нилович, который очень благоволил оперным певцам, потому что его жена пела в хоре Свешникова, его дочь была довольно неплохой оперной певицей Елена Школьникова. Демичев, в общем, отличался незлобным нравом. В свое время он возглавлял комиссию по выносу Сталина из мавзолея и считался таким умеренным в советском руководстве. Когда эту землю выделили, ее выделили рядом с дачной территорией, где жил мой дед, в поселке Академии наук СССР. И вот рядом с нами появился такой кооператив «Солист». Там поселились знаменитости оперы Большого театра. Елена Образцова, Ирина Архипова, Владислав Пьевко, Евгений Райков, Владимир Атлантов и Тамара Милашкина, Юрий Мазурок, Белла Руденко и, конечно, Александр Филиппович Ведерников, сыновьями которого я дружу до сих пор. Эта земля была в прошлом имением знаменитого московского гинеколога доктора Рахманова, в честь которого сейчас называется Рахмановский переулок в Москве, и там находятся офисы Министерства здравоохранения. Там был очень красивый пруд. На этом пруду иногда снимали кино. И однажды я слышал, как Владимир Атлантов катался там на лодке со своими друзьями, и они чуть не перевернулись. И один из его друзей сказал: «Володя, осторожней, у тебя же валютный голос!» Участки земли, они были довольно маленькие. Всего лишь, наверное, по 6 соток, может быть, чуть больше, по каким-то странным законам, которые были до перестройки. И огромные дома, которые эти артисты строили, они занимали чуть ли не весь участок. Например, дача Юрия Антоновича Мазурока выглядела совершеннейшим австрийским шале, и однажды ее даже арендовали под съемки фильма. Всегда снимали про заграничную жизнь. По-моему, этот фильм назывался «Тайна виллы Грета» или еще какой-то виллы. И, конечно, там были замечательные, совершенно невероятные по тем временам иностранные машины. Например, «Форд Мустанг» Шамиль Ягудин, это такой был артист балета, снимали советский фильм про заграницу. Дом Владимира Атлантова был, наверное, одним из первых, который там появился. Он представлял собой очень оригинальный, изящный, даже, можно сказать, деревянный сруб. По тем временам это было очень экзотически и непривычно. Мы залезали на стройку к нему, там ходили по этой стройке, лазили по всем этим переходам. Атлантов был и, к счастью, остается одним из самых потрясающих, конечно, теноров Большого театра. Он исполнял роль Хозе в «Кармен», где пел вместе с Еленой Васильевной Образцовой. Образцова, как она говорила: «Я люблю Володьку. Володьку я очень люблю». Популярность его была колоссальной. И дома ему дали построить, какой он захотел. Вообще, все, что делать, все, что хотите. С чем была связана такая доброта советской власти? Ну, прежде всего, потому что артисты Большого театра и звезды Большого театра бежали за границу. После отъезда Ростроповича и Вишневской, после бегства Барышникова и Нуриева, советская власть была очень озабочена тем, чтобы артисты не оставались за границей, и чтобы в Советском Союзе для них были созданы самые лучшие условия. Все эти артисты Большого театра вынуждены были сдавать деньги в казну, свои огромные гонорары, которые они зарабатывали в то время. Да, но нужно понять, что в Советском Союзе хождение валюты иностранной было запрещено. Сейчас это уже многие забыли. И вот возник вопрос, как сделать так, чтобы они не бежали. Надо сказать, что Атлантов в конечном счете был обижен Большим театром. В финальной стадии своей карьеры он перебрался в Вену и работал в Вене. Ведь тогда же была такая широко распространенная поговорка: «Уехал Большой театр, а вернулся Малый». Врагам наследственным подобным, мы друг на друга кишенем. Готовия горла на кровь, на кровь. Не засмеяться ли нам, пока не обогрилась рука. Не разойтись ли. Один из жителей поселка Солист был баритон Юрий Антонович Мазурок. Он обладал очень красивым, необычным голосом, весьма импозантной внешностью. Родился он в Польше, в Люблинском воеводстве, но молодые годы его были связаны со Львовом. И, конечно, он был сыном Украины. Он по характеру своему, видимо, был мизантропом и отличался довольно-таки скверным характером. Боря Ведерников, сын знаменитого баса, рассказывал мне, что Ведерников и Мазурок под старость рассорились. И Мазурок, завидев Борю, говорил таким неоперным голосом:
«Скажи своему отцу, чтобы он перестал орать!»
Видимо, Мазурука раздражало, что Ведерников как бас сохраняет свое оперное долголетие, на сцене сценическое долголетие, сохраняет свои вокальные качества, а Ведерников распевался. Естественно, он там гудел как-то. А Мазурок говорил: «Скажи своему отцу, чтобы он перестал орать!» Мазурок очень много гастролировал и часто выступал на сцене Венской оперы. За Мазуруком-старшим я мог наблюдать со стороны, но дружил с его сыном Юрой. Парнем, в общем, довольно добрым, но несколько таким пижонистым. У него было огромное количество всяких машинок, игрушек, диковинных велосипедов. Он не был жадиной, он и покататься давал, и мог легко что-нибудь подарить, так, подарок из Африки. Однажды мы выклинчили у него магнитофонную кассету, а кассеты в Москве тогда были большим дефицитом. И оказалось, что это была кассета, на которой Мазурок-старший записывал свои певческие упражнения. И мы с друзьями невольно попали вот в секретную такую мастерскую певца. Это было очень забавно. Он, значит, так:
«Не узнаю теперь я сам себя, не узнаю Григория Грязного. Куда ты, удаль прежняя, девалась? Куда
Юра, сколько это может продолжаться? Юра, кретин, сколько это может продолжаться?»
«Что? Йоланта быть не может, наверное, чопорно. Города, города. Молоденькая девушка.
Вот так вот он примерно распевался. Я это запомнил на всю жизнь почему-то. Вот. У Мазурока появилась одна из первых самых красивых заграничных американских машин. Pontiac. Голубого цвета. Голубой металлик. Это была не машина, а мечта. Она сразу поразила воображение. Даже, может быть, не меньше, чем выступление Мазурока на сцене Большого театра. Однажды мы ехали по Рублевке с дачи на этом Pontiac'е. Они были люди очень добрые. Пожалуйста, поехали там, довезем. Это не проблема. А Рублевка тогда была нарядной, и Майя Александровна, жена Мазурока, она сидела за рулем и все время возмущалась. «Что же я за этим запором должна тащиться всю дорогу, что ли?» Потом она раз резко взяла с места и через сплошную обогнала этот запорожец. И все нормально. Потом появился Мерседес такого же голубого цвета, и внутри этого Мерседеса пахло какой-то совершенно не советской жизнью. Абсолютно. Юрка нас на нем катал и приговаривал:
«Машина называется «Все бабы твои».
Красотка, позволь спросить мне твое имя, чтоб в грозный час борьбы я его повторял.
Кармен, Карменсина, меня все называют.
Если бы в любви я признался,
время не стоит напрасно терять.
Ответ прямой, но не любезный. Что же делать? Я ждать и надеяться буду.
Я ждать не запрещаю, но надежда сладка.
Другим обладателем Мерседеса, даже нескольких Мерседесов, была, как сказали бы сегодня, мега-звезда того времени – Елена Васильевна Образцова. Она блистала в «Кармен», где ходила босиком по сцене, передававшей своей трактовке образа рокового женщины совершенно несоветскую сексуальность. К ней приезжал знаменитый московский концертмейстер Важа Чичава, московский грузин, уже покойный. Он был альбинос, у него несколько так не очень хорошо было с фокусировкой зрения, и если он хотел посмотреть на человека повнимательнее, он так немножко отклонялся. И дочка Елены Васильевны Образцовой, Лена, рассказывала, как он, когда он был недоволен, он хлопал крышкой рояля и говорил:
«Елена Васильевна, если вы будете плохо петь, я вас не буду любить».
Это была страшная угроза в его устах. Однажды Елена Васильевна Образцова увидела на меня с Борей Ведерниковым на дорожке, и голос ее применял какой-то такой тембр, что мы просто испугались, нас затряслись поджилки. Она сказала:
«Боря, Петя, что вы тут делаете?»
Образцова постоянно выступала по всему миру, ее записывали на телевидении. Она исполняла романсы Свиридова, который снимал дачу в нашем, в академическом поселке, и часто я видел его гуляющим перед моим балконом. Как можно забыть эту грозную, высокую фигуру в черных очках с узловатой палкой, шагающую по асфальту или по снегу. А рядом со Свиридовым Андрей Андреевич Золотов-старший что-то ему объясняет. Это был такой заместитель министра культуры, известный музыкальный критик. Я наблюдал, как делали запись телепередачи с участием Образцова и Свиридова. На опушке леса стоял два огромных грузовика ПТС, передвижные телевизионные станции. Образцова со Свиридовым в сторонке обсуждали свои музыкальные дела. Роща, в которой снимали концерт Образцова, была действительно очень красива. Русский лесной пейзаж, очень подходящий для музыки Свиридова. Сейчас эту рощу оградили забором и, по-моему, приватизировали. В музыкальном мире у Образцовой была кличка Ниловна из-за ее приятельских отношений с министром культуры Демичем, которого звали Петр Нилович. Но надо сказать, что оперные певцы, очень многие поддерживали с ним приятельские отношения. И я знаю, что когда он был при власти, просто ездили к нему встречать Новый год практически каждый год. В конце дорожки поселка артистов Большого театра, на таком так называемом автомобильном круге, располагалась дача и располагается до сих пор дача Александра Филипповича Ведерникова. Из нее открывался вид на пруд, вот, о котором я говорил. Иногда мы зимой играли на нем в хоккей. Ведерников обладает очень обманчивой внешностью. При первом знакомстве он кажется грубоватым и неуклюжим, но в действительности это очень тонкий артист, обладающий феноменальным голосом. Как говорил Свиридов, глубокий, самородный талант. Впечатлительный поляк Шостакович считал Ведерникова лучшим Борисом Годуновым, какого он только слышал. Он очень хотел, чтобы Ведерников исполнил его ораторию «Бабий Яр». Но к этому времени уже Ведерников работал со Свиридовым, плотно довольно, и не хотел менять свою, так сказать, специализацию. Ему было со Свиридовым хорошо. Это уже потом, когда Ведерников постарел, а Свиридов променял его на Хворостовского. Но Ведерников очень обижался из-за этого, и даже как-то они поссорились со Свиридовым. Когда Ведерников исполняет русскую народную песню «Лапти», он совершенно обескураживает публику своим комизмом.
Эх, лапти, да лапти мои, лапти лыковые, вы небось, что-то ткнулось, плетал.
А когда Ведерников исполняет какие-то православные песнопения, «Спаси, Боже, люди твои», там.
«Спаси, Боже, люди твои».
Я так не могу изобразить. Но кажется, что голос идет откуда-то, знаете, церкви, с потолка, Божий глаз опускается на тебя.
Спаси, Боже, люди твоя, и благослови.
Он учился у итальянских педагогов и в миланском Ласкало. Он объясняет, что значит петь животом, диафрагмой, а не кричать. Он до сих пор поет, хотя ему хорошо за 80. Атлантов, например, сейчас уже сошел. Мазурок умер. Кстати, он похоронен на том же кладбище, что мои бабушка и дедушка. Могила, правда, довольно безвкусно оформлена, но богата. Однажды мы приехали к Ведерникову на дачу, а он очень хлебосольный хозяин, с моим другом, профессором-славистом из Дании Эриком Кулавиком. Датский профессор никак не мог поверить, что вот тот же самый человек, который сидит перед ним в ватнике, в старом берете, в очках, у которого вместо дужек очков тесемки какие-то, в будет вечером во фраке и в бабочке стоять на сцене Московской консерватории, и ему станет рукоплескать огромный зал. В тот же день мы с Эриком попали на концерт Александра Филипповича Ведерникова, и он исполнял ранее неизвестные романсы Свиридова на слова Твардовского и Блока. Так совпало, что с сыновьями Ведерникова, Борей и Сашей, мы оказались не только соседями по даче, но и учились в одной и той же московской школе на улице Станиславского. В одном из младших классов мы все, трое из нас, победили на районном конкурсе чтецов-декламаторов. Я, теперь обозреватель «Радио Свобода», читал Лермонтова «На смерть поэта». Мишка Ефремов, самый знаменитый клоун современного карнавала, читал что-то еще, я сейчас не помню. Саша Ведерников читал стихи Некрасова «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Саша всегда воспринимал жизнь с большой иронией, сарказмом. Это меня очень импонировало. Помню, как он говорил: «Выхожу утром 7 ноября на улицу Горького. Народу никого. И только из всех репродукторов Александр Филиппович».
«Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой».
С самого начала Саше Ведерникову была уготована музыкальная стезя. В старших классах он ушел в музыкальное училище в Мерзляковском переулке. Саша поработал какое-то время, уже в прошлом, был главным дирижером Большого театра. И сейчас он востребован на многих оперных и балетных подмостках всего мира. Благодаря нему я впервые попал в Италию, побывал за кулисами Ла Скала, где он дирижировал балетом «Золушка». В 99 году вместе с ним мы доехали до Полярного круга в Финляндии, потому что в то время Саша ставил в финском городе Оулу оперу Моцарта «Кози фан тутти». Так мне пришлось 3 раза прослушать оперу «Так поступают все» на финском языке. Перед самой отставкой с поста главного дирижера Большого театра Ведерников предложил мне поработать у него. Но Большой театр действительно большой, сложный организм. Я не выдержал в нем даже полугода. Атмосфера там крайне сложная. Такой террариум единомышленников. Не знаешь, что выскочит на тебя в ту или иную секунду. Что, в общем-то, хорошо подтвердила последняя история с руководителем балетной труппы. Я не выдержал и полугода, сбежал, и между нами, конечно, пробежала кошка, что лишний раз подтверждает известную истину, что на друзей работать не надо. Сейчас Саша работает в Дании, он главный дирижер оркестра Воденса на родине Ганса Христиана Андерсена. Мне рассказывают, что его очень любят датчане, слушатели, музыканты. Но, наверное, в историю он войдет как постановщик и главный дирижер почему-то скандальной оперы «Дети Розентали».
На Моцарта молился я, он Богом был, моим кумиром, бесплотным гулком музыки. Будет лежать и плакать по ночам. Ах, Боже мой, как сложен мир, как страшно в нем и странно.
Сегодня, когда я думаю об этом моем опыте, более чем 20-летней давности, я, конечно, понимаю, что увидеть мир Большого театра – это была прекрасная возможность. Я не могу сказать, что это очень полезный опыт. Это скорее заставляет вас потерять вот магию зрелища. Когда вы видите закулисный мир, вы понимаете, что там очень много пота, очень много работы. Когда один раз я попал за кулисы Мариинского театра, я видел, как артист балета выбежал со сцены, 2 мужика, массажиста, подхватили его за ноги вверх и начали его растирать тигровой мазью сразу, чтобы он мог еще раз выйти на сцену. И вот этот запах тигровой мази, запах пота, может быть, для оперы, конечно, это не так свойственно. Но, вы знаете, наверное, лучше этого не видеть, чтобы продолжать воспринимать магию музыки, магию зрелища.
In Candalvino calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te quan per quella cerca menar, te quan per quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la danza sia, il minuetto, il la folia, il la lemanna, fare ballar, il minuetto, fare ballar, il la folia, fare ballar, il la lemanna, fare ballar.
О дачной жизни Большого театра вспоминал журналист-международник Петр Черемушкин. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.